Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко. Опасность конфликтов и их решение.
Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете, завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать, поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом и вознесет вас до этого места. Послание Иакова было одно из посланий, которое Лютер отверг как часть вдохновенного Писания. И, наверное, читая даже сегодня этот текст, мы немножко почувствовали этот привкус горечи. Очень жесткий текст, который говорит нам об очень важных и необходимых для нас вещах, которые мы должны знать. Во всем этом послании в то же самое время мы находим очень много благодати. Этот текст многие называют «Благовествование Иакова», «Евангелие от Иакова». В этом тексте очень много сказано таких строгих слов, использует Иаков. И в этом тексте в то же самое время очень много благодати. Больше, чем нам нужно. Больше, чем мы на самом деле даже сможем понять. В этом послании, с самого первого стиха, апостол Иаков предоставляет для каждого христианина ясные и конкретные тесты. Эти тесты направлены для того, чтобы проверить и испытать действительность и практичность нашей ежедневной веры. Очень важно этот момент уже для нас уяснить, друзья, потому что Бог не хочет, чтобы мы были верующими только тогда, когда мы слышим. Бог не хочет, чтобы мы были верующими, и Он не делает нас такими верующими, чтобы мы были таковыми во время наших Bible study или наших домашних групп или наших собраний. Бог хочет, чтобы мы продолжали быть верующими в любой сфере нашей жизни. И что делает Иаков, как мудрый отец, и в то же самое время строгий, но милосердный отец? Он берет сферу за сферу жизни каждого христианина и говорит, давай посмотрим, что здесь. И потом он берет зеркало Божьего Слова и несет в другую сферу и показывает, давай посмотрим, как у тебя здесь. На самом деле, действительно ли твоя вера в этой ситуации? Действительно ли твоя вера в этой сфере твоей жизни? Действительно ли твоя вера в любых ситуациях, в которые ты проходишь? Если вы помните, в самых первых стихах, первых 12 стихов, в первой главе Иаков говорит, что вера, живая вера, она проводит нас через самые разные испытания. И если вы когда-либо читали послание Иакова в один присест, вы можете заметить, вот эти первые 12 стихов говорят о скорбях, о разных переживания, которые проходит каждый христианин, но живая вера отличает его от другого человека, который не знает Бога. Дальше с 12 стиха по 18 в первой главе он говорит о том, что на самом деле вера, живая вера, она ведет нас к победе над искушениями. И Бог на самом деле хочет, чтобы мы были верующими в момент нашего искушения. И Он очень много говорит нам о том, как вера в живого, истинного Бога делает это. В конце этой первой главы мы с вами говорили о том, и вы можете читать об этом еще даже сейчас, вы можете посмотреть, в этой первой главе, в конце главы апостол Иаков говорит о том, что настоящая живая вера, она делает нас постоянно смиренными и послушными. Она смиряет нас, она делает нас послушными Слову Божьему, и в этом мы испытываем огромное блаженство. Именно в этой первой главе говорится о том, что блажен человек, который слушает Слово, исполняет его, он будет блажен в своем действовании. Мы видим уже в первой главе очень много, Иаков говорит о благодати, о блаженстве, о счастье, которые имеет христианин, несмотря на искушения, несмотря на трудности, несмотря на то, что он проходит в своей жизни. Слово является этим поводырем, этим маяком, на который он смотрит ежедневно и на который он использует в качестве поводыря в своей жизни. Вся вторая глава, она говорит о вере. И опять-таки, живая вера, апостол Иаков делает один очень важное заявление. В этой всей главе, во второй главе послания Иакова, он говорит, что вера, настоящая живая вера, она производит в нас добрые дела. И если нет добрых дел, эти добрые дела – это плод Духа Святого. И если нет этих добрых дел, на самом деле не было изначально спасающей веры. Но это спасающая вера, он говорит, спасающая, живая, искренняя, Божья вера, она на самом деле делает нас способными к добрым делам. Мы стремимся к ним и тоже находим в них удовольствие. Добрые дела, которые призывает нас Господь. В третьей главе, с 1 стиха по 12, апостол Иаков говорит о том, что настоящая живая вера, она помогает нам контролировать свой язык. Вера очень серьезна, верующий человек очень серьезно относится к тому, чем наполнено его сердце, и он также очень серьезно относится к тому, что исходит из его уст, из его сердца. И апостол Иаков именно об этом говорит. Он очень много объясняет, разные примеры приводит. Говорит о том, что верующий, истинный человек, он следит за своей речью, он знает, что он говорит, он знает, почему он говорит, и он имеет цель, почему он должен говорить. Он благословляет своим языком Господа. В этой же главе, в третьей главе, с 13 стиха по 18, апостол Иаков говорит еще об одном очень важном тесте. Он говорит, что настоящая, живая, истинная вера, она делает нас действительно мудрыми. И этот текст особенно важен для нас, потому что он является предпосылкой или тем фундаментом, на котором строит свои остальные, скажем, высказывания, свои истины, которые апостол Иаков говорит нам в 4 главе. Вот в этом тексте, в 3 главе, с 13 по 18, апостол Иаков дает 4 характеристики мудрого человека. В первую очередь, это человек, который на самом деле имеет доброе поведение. Он правильно реагирует на все, что происходит в его жизни. Вторая очень важная признак мудрого человека – он имеет свободное сердце. В этом сердце нет зависти, в этом сердце нет сварливости, в этом сердце нет пышности, знаете, этого пантизма. В этом сердце нет лжи, в этом сердце нет мудрости, которая душевная, земная, бесовская. В этом сердце свобода. Свободное сердце – это второй признак мудрого человека. И дальше в 17 стихе, помните, он перечисляет несколько характеристик мудрости, показывая о том, что это еще один признак мудрого человека. Мудрый человек, он имеет преображенный характер. И он говорит, мудрость, сходящая свыше, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. И в 18 стихе он еще дает один очень важный признак мудрого человека. Он имеет благотворное влияние. Вся его жизнь – это как семя, доброе семя. Где бы он ни появлялся, он сеет плод праведности. Он имеет жатву праведности. Куда ни посмотришь на его жизнь, он приносит плод Духа Святого. И этим он оказывает благотворное влияние. Апостол Иаков продолжает эту же тему. Он говорит о двух мудростях, о двух категориях мудрости. Мудрость бесовская, душевная, земная, с которой мы рождаемся, которую мы можем получить везде, где угодно, но не в Слове Божьем. И второй, он говорит, есть другая мудрость, которая приходит свыше. И она производит, эта мудрость, это значит быть спасенным. Это спасение, оно делает нас совершенно другими людьми. Вот как мы реагируем на все вокруг. Иаков, говоря об этом, тут же сразу задает очень важный вопрос в 4 главе. Он говорит, откуда у вас вражда и распри? И он показывает о том, что на самом деле, несмотря на то, что мы становимся все больше и больше, если мы христиане, мы становимся больше и больше мудрыми, в Божьих глазах, Божьей мудростью пропитываемся. В нашей жизни есть больше и больше этих плодов. В то же самое время очень часто мы находим себя именно в этих конфликтах, во вражде и в распрях. Довольно-таки серьезные слова, которые мы встречаем здесь. Вражда и распри мы находим в 5 главе Галатам. Когда он перечисляет дела плоти и говорит, вот эти, кто имеет эти дела плоти, там есть и вражда, там есть и распри, и разногласия, и ереси. Очень много перечисляет апостол Павел, и эти же слова он там употребляет. Он говорит, кто приносит вот такой плод, на самом деле не имеет Царствия Божия, не может наследовать. Но вы знаете, что интересно? В этом тексте апостол Иаков не только показывает зеркало и показывает, на, посмотри, какой ты. Иаков, опять-таки, как мудрый отец, который имеет пастырское сердце, который переживает за каждую душу, он в этом тексте говорит нам очень много о том, как мы можем избавиться, как мы можем проходить через самые разные конфликты в нашей жизни для славы Божьей. Он показывает этим текстом, что каждый конфликт на самом деле является еще одной возможностью для нас прославить Бога. Он ни в коем случае не говорит, чтобы мы больше конфликтовали, чтобы Бог прославился. Это то же самое, как бы если бы мы сказали, что давайте будем грешить, чтобы больше благодати Божией проявилось. Нет. Но он показывает, что даже несмотря, если мы вдруг оказались прямо посреди этого шторма конфликтов, у нас есть выход, и мы знаем из Слова Божьего, как выйти из этого конфликта. Бог, друзья, не хочет, чтобы мы находились в конфликтах. Бог не хочет, чтобы мы оставались жертвами конфликтов. И, наверное, если бы я вас сегодня спросил, каждый из вас, вы когда-то в жизни встречали сварливых людей? Им только и дай поссориться. Может быть, в большинстве случаев, как это бывает, каждый из нас и являемся этой спичкой, которая зажигает весь этот конфликт. И каждый раз после такого случая или такого события нам не слишком легко на душе, правда же? Нам тяжело. И людям, которые вместе с нами имели эту перепалку, тоже нелегко. А может быть, сегодня кто-то здесь сидит, и вы уже являетесь жертвой этой десятилетней или столетней давности между особицами, между семьями. А может, это уже неделю целую, вы не разговариваете муж с женой. А может быть, дети на родителей не смотрят, и родители на детей не хотят смотреть, и обходят разной дорогой. Даже в кухне находят возможность это сделать. В одной кухне. Эти конфликты, на самом деле, они являются показателем, индикатором того, что происходит в нашем сердце. И апостол Иаков знает это. Он знает. Недавно я читал статью, в которой автор дает 4 причины для спора, чтобы женщины инициировали этот спор, и он говорит им 4 причинах, которые помогут им выиграть этот спор. Смотрите, что он им советует. Говорите мужу, что он слишком много внимания уделяет всему, 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 кроме вас. Почаще ему говорите об этом. Второе, говорит, напоминай ему о его прошлых ошибках и о всех его проделках. Третий совет дает этот автор статьи. Говорит, укоряй его в эгоизме и себелюбии постоянно. И ты всегда будешь выигрывать эту битву. И четвертый говорит, выражай свое недовольство его безразличием к тебе, даже если он не безразличен. Вы думаете, я придумал это? Это на самом деле это статья. Я взял эту статью с интернета, и я удивился, что такие вещи на самом деле сегодня советуются психологами, которые зарабатывают очень много денег. Сегодня биллион, миллиарды денег зарабатывает этот бизнес. Они советуют людям, как на самом деле, how to argue and win, как спорить, чтобы выиграть. Иаков сегодня нам дает очень совершенно другой совет. И я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели в этот текст и увидели несколько очень важных принципов, которые помогут нам проходить самые разные конфликты, которые не приносят радости ни вашему сердцу, ни тому, с кем вы имеете этот конфликт. Это может быть в семье, это может быть на работе, это может быть в отношениях между родителями и детьми, или между детьми, или просто между папой и мамой. Это может быть разногласия, разные ссоры даже в церкви, даже в любом, в самом лучшем, в самой лучшей команде. И апостол Иаков знает об этом и хочет нам сегодня помочь. Бог через Иакова помогает нам. Для того, чтобы нам использовать конфликты и выходить из них для славы Божией, нам нужно в первую очередь нужно знать происхождение этих конфликтов. Первые три стиха, о которых мы будем сейчас с вами говорить, они говорят, в принципе, нам о том, что конфликты, которые мы имеем, они имеют очень значительную причину. Причину, на которую нам стоит обратить сегодня внимание. Происхождение конфликтов. Первых три стиха говорят нам о происхождении конфликтов. Апостол Иаков начинает вопросом, откуда у вас вражда и распри? Заметьте, что Иаков задает этот вопрос, которым он раскрывает реальную сторону нашей жизни. Иаков не говорит, если у вас есть конфликты, то послушайте меня. Обратите внимание, он не спрашивает так, он говорит, откуда у вас распри? Он как будто бы застает каждого из нас на горячем. Он ловит нас на горячем. Каждый из нас где-то в какой-то мере находился даже сегодня. Может быть, кто-то на собрание сегодня ехал, и в машине вы же успели поссориться. Иаков задает вопрос, хотите знать, откуда у вас распри и вражда? Он не спрашивает, есть ли у них это. Он спрашивает, у них знают ли они об источнике. Это важно, потому что можно косить сорняки самой лучшей косилкой и косить под самый корень. Но довольным этим долго не будет ни хозяин, ни тот, кто косит. Потому что через несколько дней еще больше появится то, что вы косили вчера. Еще одна удивительная деталь в этом тексте мы находим. Иаков спрашивает об источнике и не оставляет слушателей с их личными ответами. Обратите внимание, давайте прочитаем этот текст вместе. Откройте Библии свои, держите их открытыми. Откуда у вас вражда и распри? Он говорит, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Смотрите, Иаков задает вопрос и в то же самое время не дает нам подумать над своими ответами. И это тоже благодать. Бог дает нам ответ, откуда у нас эти проблемы. Вы знаете, почему он это делает? Он не дает нам здесь продыху, потому что наше сердце, Иаков знает об этом, оно очень-очень лукавое. Наше сердце очень обманчивое, и оно очень испорченное. И какой бы ответ мы ни дали, почему у нас вражда и распри, этим не удовлетворяется Иаков. Но будучи движим Духом Святым, он говорит, не отсюда ли? Он показывает на единственный источник и называет это во множественном числе. И я хочу, чтобы вы сегодня обратили внимание, и мы обратили внимание на некоторые ключевые слова в этих трех стихах, которые говорят нам об источнике. Если суммировать все это, что написано в этих трех стихах, апостол Иаков говорит, источником всякой вражды, источником всякого раздражения, источником всяких ссор, малейшего разногласия является наше «я». Это все, о чем он здесь говорит. И он использует самые разные слова, чтобы опять привлечь наше внимание и говорит, насколько разнообразное, лукавое наше сердце. Наше «я» – это огроменная, огроменная сила. Наше «я» – это доминирующее, враждующее, постоянно контролирующее, требующее, настойчивое, воинствующее, непокорное, гордое, завистливое, жадное, корыстолюбивое, противоречивое, бунтующее, неистовое и часто религиозное, как мы в этом увидим в третьем стихе. Это наше «я». Вот что наше «я» представляет собой. Это огромный кладец, это огромный колодец вот этого всякого разного себелюбия. И апостол Иаков не ошибается, он говорит ясно и конкретно. Вопрос, который он задает, это риторический вопрос, на который есть один однозначный ответ. Не отсюда ли от вожделений ваших? И да, 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 он ожидает один ответ. Да, это мое «я» является причиной того, что я сегодня был в ссоре, был сегодня в конфликте с кем-то или с чем-то. Я хочу несколько дать вам слов, которые мы находим в этом отрывке с 1 по 3 стих, на самом деле, которые использует Иаков, чтобы показать нам источник вот этих разных ссор, вражды, распри, разногласия в семье, в церкви, в обществе. Первое из них – вожделение. Множественное число, в английском языке это pleasure или passion – это неконтролируемая страсть к удовольствиям. Это неуправляемый эгоизм. Человеческая природа наполнена этим. И он использует слово «вожделение», чтобы показать, насколько пагубное и неудержимое зло является наша личная страсть к удовольствиям. Наше «я» всегда хочет удовлетворения. Наше плотское «я», которое осталось еще, даже когда мы родились свыше, наше «я», оно часто как мячик, знаете, в воде, оно постоянно хочет вылезть, оно постоянно ищет своего. И Иаков, знаете, как вот этот очень такой опытный кардиолог, он разрезает больное место и говорит, вот внутри, там у тебя в сердце живет этот мяч, огромный мяч, твое «я». Этот мяч постоянно жаждет, как вакуумная дыра. Он тащит в себя удовольствие. Он хочет, чтобы весь мир вокруг жил для него. Это откуда исходит вражда? 2 Тимофея, 3 глава, 4 стих. Помните, там в той главе, с самого начала, апостол Павел говорит, знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И когда он перечисляет, он показывает, почему эти дни будут тяжкие. И он говорит одну очень важную вещь. Он говорит, люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Человек рождается таким, сластолюбивым. Он не имеет в себе любви к Богу. Его Богом становится все угодно вокруг. И это является обычно, всегда является первой причиной, почему есть распри. Иуды, 1 глава, 16 стих, он говорит, это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. Опять он показывает Иуды, послание Иуды. Иуда показывает, что люди, которые поступают по своим желаниям, которые имеют это огромное желание и не могут его контролировать, неуправляемое вожделение, они обычно тоже и ропотники, и недовольны. То есть, будучи неудовлетворенным в своих собственных личных желаниях, которые на самом деле являются грехом, эти люди, они начинают роптать, они начинают выражать свое недовольство. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 и 5 стихи, мы читаем, «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога». Обратите внимание, те, которые содержат свой сосуд, то есть свое тело, свою жизнь, в этой страсти похотения и не могут ее контролировать, на самом деле они приравниваются к тем, кто не знает Бога. И Иаков говорит, вот откуда проблема. Вот где распри начинаются. Они там в сердце. Они воюют в ваших членах, он говорит. Вожделение ваших, воюющих в членах ваших. Это война постоянная. То есть сильное давление оказывает. Это внутреннее давление, которое переживает каждый человек. Тем более христианин. Обратите внимание во втором стихе. Он говорит, вы желаете и не имеете. Само слово «желаете» он тоже употребляет очень интересный глагол «эпитумео», то есть желание, которое усиленное желание, то есть больше, чем желание. Это слово «неутолимые плотские желания» на самом деле желание иметь славу, право, богатство, положение, интимные отношения с другими людьми, которые не состоят в браке. Идет речь о внутренних ожиданиях моего «я». Оно ищет, оно желает, и все это не дает ожидаемого удовлетворения. И все это не дает ожидаемого удовлетворения. Апостол Иаков уже показывает, что это внутреннее желание, оно обычно никогда не имеет предела. Единственный, кто может удержать это желание, это Господь. Но он указывает на это, на причину. Вот откуда происходит распри, вражда и распри. Он отвечает на свой вопрос. Вожделения ваши, ваши неутомимые желания. Вы, говорит, желаете и не имеете. И, говорит, когда вы не имеете, вы начинаете убивать. И здесь, опять-таки, само слово «убивать» Иаков использует для того, чтобы заострить внимание наше. Он не говорит о том, что мы физически убиваем друг друга. Но Иаков хорошо помнил слова Христа. Кто скажет «рака», кто скажет плохое слово на брата своего, тот уже убийца. И он, понимая это, он обращается к людям верующим, говорит, вы желаете и не имеете, и убиваете. И в самом в этом слове содержится это самое сильное чувство, которое у нас есть, желание мести, гнев. Это третья причина, почему у нас вражда, вражда и разные вот эти страсти. Вожделение, неутомимые плотские желания, гнев, желание отомстить. Вот почему мы часто воюем, вот почему мы часто не останавливаемся и продолжаем доказывать свою правоту, потому что мы желаем отомстить, мы желаем доказать. Обратите внимание, он здесь еще говорит, желаете, не имеете, убиваете и завидуете. Он говорит, что зависть – это еще одна еще одно болото. Зависть – это еще одно болото, где рождаются вот эти распри и вражда. И это все внутри, у нас в сердце. Он говорит, вот откуда это все. Вожделение, плотские желания, гнев, зависть. Этим наполнено сердце человека, который враждебно настроен. Покажите мне человека, который ссорится, и вы всегда найдете в этом человеке, вы найдете в нем вожделение, желание доказать свою правоту, желание плотское, желание гнев, зависть. Апостол Иаков продолжает и пишет дальше. Он говорит, желаете, не имеете, убиваете, завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. На самом деле, он вот что говорит. Вы не молитесь. Вы не просите, вы не молитесь Богу. И одним словом, как это называется, это самодостаточность. Мы не молимся, не обращаемся к Богу, потому что мы, естественно, по натуре думаем, что мы самодостаточны. Вот почему человек не молится. И это одна еще причина, почему на самом деле мы часто враждуем. Мы самодостаточны. Мы независимы от Бога. Мы считаем, что сами можем все устроить, своими словами можем доказать и можем своим языком осилить. Он говорит, вы не имеете, потому что не просите. И тут же он как будто бы отвечает, кто-то говорит, а я молюсь. Он говорит, подождите, тот, кто молится, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Это слово «не на добро» говорит, знаете, на молитву ставит такую черную кляксу, как вот на белую скатерть, поставит черную грязную кляксу. Вот это слово «не на добро» на самом деле – оно в оригинальном тексте написано «какос». Это клякса. Вот эта молитва, на самом деле, смотрите, он говорит, вы молитесь и не получаете, потому что просите на какос. Вы просите на зло, чтобы употребить для ваших вожделений. Обратите внимание, что он говорит. На самом деле, жадность, которая внутри, давлеет иногда в сердце, или это вожделение, или желание часто мотивирует нас идти к Богу. И мы просим у Него благословения для того, чтобы Он нас благословил, и нас благословил с целью, чтобы мы продолжали жить для себя. Он говорит, такая молитва не угодна Богу. Такая молитва – это просто-напросто клякса. Черная, грязная, неприятно пахнущая клякса. Он просит, говорит, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Эгоизм. Вот где проблема. Вот о чем он говорит. Эгоизм, жадность, злые мотивы. Нет ничего плохого в том, чтобы просить у Бога то, что нам не хватает. Но мы часто молимся, вот в чем проблема. Мы часто молимся о хорошем для неверных целей. В Библии очень много говорится о том, кого слышит Бог. Откройте вместе со мной 1 Иоанна 5:14. Один очень важный текст рядом. 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих. Говорит нам, кого Бог слышит, какие молитвы Он принимает. 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему. Что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Где мы узнаем волю Божью? В Слове Божьем. Но наши эгоистичные желания иногда направлены и делают нас молящимися людьми. И мы очень много можем промолиться и можем много упросить у Бога. Но опять-таки Бог дает нам не для того, чтобы просто нам продолжать жить своей эгоистичной жизнью. Он всегда дает нам для того, чтобы мы жили для Него. Апостол Иаков в этих трех стихах отвечает на этот очень важный вопрос. Откуда на самом деле происходит распри? Откуда в нашей жизни конфликты? Вспомните сегодняшний день. Может быть, это было где-то в машине. Может, это было где-то в кухне. Может, это было даже по телефону. Может быть, даже это был ваш муж или жена. Вспомните любой момент сегодня, буквально сегодня, тот момент, когда вы немножко с чем-то были не согласны и где-то попытались даже, может быть, повысить тон. Апостол Иаков говорит, проверь, пожалуйста, откуда у тебя все на самом деле происходит. Он говорит о том, что вожделение, то есть неконтролируемая страсть, неутолимые плотские желания, гнев, желание мести, зависть, самодостаточность и эгоизм – это то болото, где растет это растение, которое называется вражда и распри. Однажды Лютер сказал: «Самого страшного папу, которого я боюсь больше всего, это тот, который прячется за моим «я». Это самый страшный папа». Он говорил за папу римского. Страшное, огроменное, доминирующее, враждующее, контролирующее, требующее, настойчивое, какое воинствующее, непокорное, гордое, завистливое, жадное, корыстолюбивое, противоречивое, бунтующее и неистовое, часто религиозное, прикрывающееся молитвой «я». Это «я» и есть источник всех наших раздражений, наших конфликтов, наших ссор, нашей горечи, нашей досады, нашей обиды. Иаков говорит о том, друзья, как применение, что каждое наше разногласие и каждая наша вражда, любой признак этой вражды или горечи, на самом деле не в ситуации, на самом деле не в людях, на самом деле не в ком-то еще, а в нас самих. Нам нужно знать происхождение конфликтов для того, чтобы мы могли проверить сегодня, опять-таки, свое сердце. Иаков говорит: если у вас есть вражда и распри, она у каждого из нас где-то она вылазит, он говорит, проверьте свое сердце. Любое раздражение, любой конфликт, любая ссора начинается именно с нашего внутреннего состояния. Но Иаков не останавливается на этом, он продолжает дальше и говорит в 4, 5, 6 стихе, он говорит об опасности конфликтов, об опасности конфликтов. Первых три стиха мы слышали о том, что Иаков показывал нам происхождение конфликтов, источник конфликтов, это наше сердце, наше «я». Теперь он с 4 по 6 стихи, он говорит об опасности конфликтов. Может быть, как будто, мне кажется, Иаков здесь как будто бы чувствует, что, возможно, люди еще не убеждены, что это проблема. И он начинает дальше говорить и глубже, немножко глубже. Он говорит, смотрите, прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Он продолжает ту же самую мысль. Он отвечает в какой-то мере, он отвечает на тот вопрос, который был в первом стихе. И он отвечает следующим образом. Обратите внимание на жесткость Иакова. В данном случае эта терминология очень близко подходит именно к той грани, где мы закрываемся и не хотим дальше слушать. Но слова, которые употребляет здесь Иаков, друзья, не просто являются выражением его такого жесткого характера. Слово Божие было вдохновлено Иаковом, Духом Святым для Иакова. Иаков пишет и говорит следующее: «Прелюбодеи и прелюбодейцы». В этих двух словах «прелюбодеи и прелюбодейцы» мы находим первую опасность конфликтов. Иаков называет вещи своими именами. Если кто-то из вас еще думает, что конфликт – это не совсем слишком сложное дело, на самом деле Иаков говорит, это не совсем так. Он называет людей, которые продолжают жить, как в этом мире решают вопросы. Он называет прелюбодеи и прелюбодейцы. И он использует эту метафору, берет эту терминологию из супружеской жизни. Обращаясь к евреям, которые знали очень много и очень хорошо знали Ветхий Завет, Иаков обращается к ним и напоминает им о том, что Бог и Израиль очень часто, их отношения описывались именно в этом плане, как супружеские. Бог, муж и жена – это Израиль. Мы находим очень много текстов, которые говорят именно об этом. В Новом Завете, кстати, подобную терминологию Христос использует по поводу церкви. Если вы откроете Откровение, мы читаем в самой последней главе, когда говорится о том, что невеста Агнца теперь приведена к нему, и брачный пир начинается, идет та же самая терминология, та же самая речь. Мы видим и в Ветхом, и в Новом Завете, это были очень сильные такие термины, которые говорили о верности в отношениях, об узах в отношениях друг с другом. И апостол Иаков не случайно называет это прелюбодеи и прелюбодейцы. Говорит, если вдруг кто-то из вас считает, что просто-напросто конфликт или раздражение или ссора – это обычное дело, то, говорит, это не совсем так. Это на самом деле духовное прелюбодеяние. Назвать кого-то прелюбодеем – это не просто один раз кто-то где-то посмотрел что-то или, может быть, один раз имел отношение. Прелюбодеяние, на самом деле, это жизнь или характеристика всей жизни. И он использует эту фразу как метафору нашей духовной жизни. Очень жесткие слова, и мне не совсем даже приятно говорить так, друзья. Но духовное прелюбодеяние, которое он здесь говорит, Иаков, относится к нашим конфликтам зависти, гордости и себелюбию, что является идолопоклонством. Довольно жесткие слова. Конфликты, которые имеют корень в нашем себелюбии и эгоизме, они являются вероломством, неверностью. Второе. Обратите внимание, что он говорит. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Подчеркните себе вторую очень важную фразу. «Дружба с миром». Это еще одна очень страшная фраза, которую мы привычно слышим для нас. Наши уши привыкли к этому. Апостол Иаков говорит, духовное прелюбодеяние, оно заключается в том, что мы дружим с миром, что мы очень неплохо относимся к нему. Мы увлечены прелестями мира, его ценностями, его удовольствиями, которые ведут к оставлению Бога. Мир, кстати, в данном случае, это не просто природа, вокруг которой Бог создал. Мир – это общество, которое строит свою жизнь, свое счастье на философии эгоцентризма и враждебности к Богу. Джей Адамс в своем комментарии на этот стих говорит, он сравнивает дружбу с миром внутренней ориентацией. Человек расположен внутри, он направлен внутри свое сердце к определенному объекту. Он направлен или к Богу, или от Него. Он находит удовлетворение в душе или в Боге, или в чем-то еще. И это очень серьезное дело. Духовное прелюбодеяние, дружба с миром – это фразы-синонимы, это одно и то же. И они относятся к конфликтам, которые имеют своей сутью зависти, гордости и себялюбия в сердце нашем. То, что происходит внутри, в нашем сердце, мы видим из этого текста, очень важно для Бога, и это определяет всю нашу жизнь. Вот почему Иаков называет дружбу с миром духовной неверностью, прелюбодеянием. Обратите внимание, как здесь говорит Иаков. Он говорит, итак, кто хочет быть другом миру? Посмотрите внимательно в этот текст. Иаков говорит, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Он не говорит, кто дружит с миром, он говорит, кто только хочет. То есть внутреннее желание, расположенность к тому, что мир дает, желание иметь все то, что мир дает любой ценой, на самом деле является ужасным явлением. Только хотеть этого уже делает нас врагами суверенному, чистому, святому Богу. Таким образом, мы видим опасность конфликта в том, что это духовное прелюбодеяние, это дружба с миром, это вражда с Богом. Это конфликт, исходящий из эгоцентричного сердца, это объявление войны Богу. Когда мы конфликтуем друг с другом, мы объявляем войну не друг другу в первую очередь, друзья. Мы объявляем войну Богу. И Иаков говорит, что это очень серьезно. Вражда с Богом. Иаков здесь даже... Выделяет, он говорит, врагом Богу становится этот человек. Порядок слов очень важный здесь. Показывает этим опасность дружбы с миром. Человек себя сам делает врагом Богу. Он объявляет войну с Богом. Обратите внимание на 5 стих. В 4 мы увидели 3 очень таких важных опасности конфликтов. Это называется духовным прелюбодеянием. Это называется дружбой с миром. Мы живем, возможно, даже в церкви, может быть, молимся, но внутри наша внутренняя расположенность к тому, что мир дает, желание иметь это, делает нас врагами с Богом. В 5 стихе он продолжает говорить, или вы думаете, что напрасно говорит Писание? Этот вопрос, друзья, это упрек. Иаков упрекает людей и говорит, вы относитесь к Писанию недолжным образом. Почему-то вы думаете, что напрасно говорит Писание. Мы очень часто находим себя на самом деле именно в такой ситуации, когда выборочное у нас слушание, когда мы избираем некоторые тексты, которые мы будем послушать, которые мы не будем слушать. Иаков показывает это еще одну проблему. Проблема в том, что мы на самом деле игнорируем его словом. И игнорируем Его Слово. Мы считаем, что оно, Писание, некоторые тексты для нас не совсем важны. Игнорирование Его Словом – это очень опасное явление. И апостол Иаков говорит о том, что в этом суть опасности конфликтов. Это духовное прелюбодеяние, это дружба с миром, вражда с Богом. И это сам внутренний настрой, несерьезное отношение к Слову Божьему. Посмотрите еще на одно. И очень опасное. В этом же стихе, в пятом стихе, кстати, он в послании Иакова считается самым трудным текстом. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? «До ревности любит Дух, живущий в нас». Сама фраза «до ревности любит Дух, живущий в нас». И в русском языке мы здесь еще больше проблем видим. Потому что «Дух» у нас в русском языке написано с маленькой буквы, хотя это говорится о Духе Божьем. Дух Божий, который живет в нас, написано «до ревности любит». Что же имеет в виду Иаков? Есть несколько взглядов или интерпретаций этого. Я хотел просто сказать вам одну очень важную деталь. Еврейские слова. Иаков, кстати, говорит, если вы думаете, что напрасно говорит Писание, стоит двоеточие у нас, и говорит «до ревности любит». То есть это самое слово часто встречается в Ветхом Завете, но оно не переводится именно в таком плане, как здесь. На самом деле оно имеет, я сегодня опять просматривал это слово в разных местах, и оно всегда имеет греховную окраску, негативную окраску. И здесь не говорится о ревности, которую Бог имеет. Здесь говорится о нашей греховной ревности. И что Иаков спрашивает, говорит, неужели вы думаете, что Дух Божий, который живет в нас, Он производит в нас вот эту зависть? Показывая тем самым, что Дух Божий не делает этого. И если мы завидуем, и если мы гордимся, и если мы себя любим и только живем для себя, то на самом деле мы оскорбляем Духа. Конфликт, любой конфликт, апостол Иаков говорит, на самом деле является оскорблением Духа Божьего. Пятый стих именно об этом говорит. Наше игнорирование Писания, несерьезное отношение к Писанию. Вот в чем опасность конфликтов. И второе. Мы на самом деле не совсем серьезно относимся к тому, что Дух Божий говорит в Слове Божьем. Мы оскорбляем Его. Откройте со мной послание Ефесянам. Что-то похожее говорит здесь апостол Павел. Хоть послание Ефесянам было намного позже написано, но Дух Божий говорит о том же. Послание Ефесянам в 4 главе мы читаем что-то похожее. Смотрите, 4 глава Ефесянам, мы прочитаем 29 стиха. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только, никакое гнилое слово пусть не исходит из ваших уст, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». И смотрите, он продолжает эту же тему и говорит, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». 31 стих. «Всякое раздражение». В любом виде, какое бы оно ни было, всякая ярость, всякий гнев и всякий крик, и всякое злоречие, что обычно является частью вот этих распри и разногласий, все это пусть будет удалено от вас. И будьте друг к другу добры и сострадательны, прощайте друг друга и так далее. Но обратите внимание, 30 стих, вот почему я прочитал этот текст. 30 стих стоит в контексте вот этого всего наставления. И говорит, не оскорбляйте Духа Божьего. То, что мы говорим нашими словами, то, что мы говорим нашим языком, на самом деле оно или приносит благодать слушающим, или оскорбляет Духа Божьего. И апостол Иаков очень серьезно к этому относится. Возможно, у нас не совсем даже к этому есть серьезное отношение, но, вы знаете, Иаков на самом деле не спрашивает у нас, что мы думаем по этому поводу. Иаков говорит о том, что это очень серьезное и опасное дело. Конфликты на самом деле... Вражда и распри являются доказательством того, что в нашем сердце беспорядок. Еще опасность конфликта, еще одна опасность конфликта. Мы находим в 6 стихе. Но тем большую дает благодать, это относится к тому, что Дух Божий производит в нашем сердце. Он не ведет нас к зависти, Он не делает нас завистливыми, хотя многие люди так думали. Я встречал когда-то людей, которые говорят, вот Как Бог нас благословляет. У них там бизнес миллионный. Как Бог нас благословляет. Но когда речь шла о духовных вопросах, они нигде не членами церкви, они нигде не занимаются, не служат в церкви. Они, все, что там только в том бизнесе, это только беспорядок, хаос и разные распри и вражда, и разные склепы и разная клевета. Все, чем наполнен этот бизнес. Зато миллионный. Иаков говорит, что так Дух Божий не ведет нас к такой зависти. Он не ведет нас к такой ревности. Он не ведет нас к тому, чтобы искать больше и больше для себя. Это не Дух Божий делает. Но Он дает большую, дает благодать. Он дает благодать большую в том, что дает нам силы проходить разные конфликты. Поэтому и сказано, Бог гордым противится. Вот еще одна опасность конфликтов. Бог противится всем конфликтам. Божий гнев и ненависть всякой гордости. Бог гордым противится. Это постоянное действие. Бог ненавидит гордых людей. Томас Уатсон, один из пуритан, однажды сказал одну очень интересную фразу. Он говорит, гордость – это попытка обезбожить Бога. Гордость – это попытка обезбожить Бога, стать на Его месте. Итак, мы посмотрели с вами ужасную сторону конфликтов. Они рождаются в нашем сердце, и они очень опасны по своей природе. Дэвид Бернард, один из миссионеров индейцам в 18 столетии, однажды в своем дневнике записал слова, которые коснулись и моего сердца, когда я читал его. 200 лет спустя почти он писал, но как они сегодня сильно могут коснуться и нашего сердца. Смотрите, он говорит, удивительно, люди так много говорят о своей силе и добрых делах. Но если бы Бог не сдерживал нас каждое мгновение, каждый из нас превратился бы в воплощенного дьявола. Если бы Бог не сдерживал каждого из нас, мы бы стали бы воплощенными дьяволами. И говоря об этих опасностях, мы говорили с вами о том, что на самом деле конфликты имеют в себе корень гордости, зависти, вожделения, страсти, неуправляемых желаний. Мы увидели с вами, что на самом деле конфликты являются опасностью, потому что их Иаков называет по имени и говорит, что это духовное прелюбодеяние, это дружба с миром, это вражда против Бога, это игнорирование Писания, это оскорбление Духа Божьего. И это вызывает Божий гнев во всей его полноте. Но апостол Иаков не заканчивает этим, и он теперь говорит о хорошей стороне конфликтов. Хорошая сторона принадлежит не нам, которые в конфликте. Хорошая сторона принадлежит Богу. Но Бог открывает нам дверь. И смотрите, как просто Он показывает нам выход. Прочитайте вместе со мной 7, 8, 9, 10 стихи. Я хочу, чтобы сейчас вы вместе со мной читаете этот текст. Просто подчеркнули те простые повелительные глаголы, которые использует Иаков как выход. Их здесь 10. 10 повелительных глаголов, которые являются выходом из конфликтов, решением конфликтов. Мы говорили с вами о происхождении конфликтов, об опасности конфликтов. И теперь с 7 по 10 апостол Иаков говорит о решении любого конфликта. И он начинается в нашем сердце. Смотрите, что Бог говорит через Иакова. Итак, покоритесь Богу. Мы находим первое слово. Покоритесь, смиритесь. Это слово «покоритесь» означает не просто сдаться и стать пассивным. На самом деле покориться – это значит признать капитана, признать, что Бог заслуживает быть на первом месте. Капитан в любой ситуации не я, не мои способности, не все то, что Бог дает для меня, мои интеллектуальные возможности и так далее. Капитаном в моей жизни должен стать Господь. Вот о чем здесь говорится. Это активная служба, это активное смирение, смирение перед Богом, признание Его авторитета. Он говорит, покоритесь Богу, первое, покоритесь Богу, признайте Его авторитет в этой ситуации, признайте, что Он будет первый, Он всегда был первым, Он всегда есть первым, и в этой ситуации Он должен быть первым. И проблема в том, что мы хотели стать первыми, но Бог должен стать первым. Вы знаете, любое раздражение, любая ссора, любые распри или вражда, они имеют с собой место и становятся на самом деле горечью в нашей жизни только лишь потому, что наше «я» стоит впереди. Апостол Иаков говорит очень просто. И первое, он говорит, покоритесь Богу. Признайте, что Он является вседержителем. Мир не существует для меня. Все в этой кухне или все в этом доме не существует для меня. Все в этой церкви не существует для меня. Все здесь существует для Него. И вот поэтому апостол Яков говорит, покоритесь Богу, признайте Его авторитет вот в этой ситуации сейчас. Признайте, что Он первый, Он будет первый, Он сейчас должен быть первым, и Он хочет быть первым. Вы знаете, я много раз практиковал это, друзья, и это приносит свободу, огромную свободу. И всякий раз, когда я разговариваю с людьми, которые спрашивают, в чем проблема, как выйти из этого, и когда я им объясняю, рассказываю о том, что Бог должен иметь первое место, и их жизнь наполняется свободой. И апостол Павел, вернее, апостол Иаков говорит, покоритесь Богу, и тут же он продолжает, у нас стоит запятая, точка и запятая, Иаков этого не ставит, он говорит, итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и бежит от вас. Мы находим второе очень важное повеление, противостаньте дьяволу. В тот момент, когда мы покоряемся Богу, когда мы признаем Его власть в нашей жизни, только тогда на самом деле мы имеем способность и силу противостоять дьяволу. Только тогда, на самом деле, мы можем противостоять его разным ухищрениям. И смотрите, что он здесь говорит. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. И дьявол что? Он подумает, что мне сделать теперь? Дьявол убежит от вас, он говорит. Обратите внимание, апостол Иаков здесь дает двойное повеление. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. 8 стих. Он объясняет, опять объясняет, продолжает. Приблизьтесь к Богу. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Это будет результат того, что вы сделаете. Очистите руки грешные, исправьте сердца двоедушные. Мы находим 3 глагола здесь, повелительные глаголы. Приблизьтесь, очистите, исправьте сердца двоедушные. Посмотрите на 9 стих. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш, да обратиться, это тоже повелительный глагол в оригинальном тексте, да обратиться. Мы находим еще 4 повеления. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш, да обратиться в плач и радость, в печаль. 10. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. 10 стих. Вы знаете, в чем проблема, друзья? Что выход намного проще, чем мы это думаем. Выход из любого конфликта намного проще. Намного проще. И вы знаете, когда я читал вот эти 10 глаголов и повторял их наизусть, и смотрел опять в этот текст, я думал, что же он хочет здесь сказать? Выход очень возможный, очень простой. Решение конфликтов, можно это все суммировать, эти 10 глаголов повелительных, я суммировал в 3. В первое. Первое. Покоритесь Богу. Второе. Покайтесь. И 3. Доверьтесь Богу. Это решение всех конфликтов. 1. Покоритесь Богу, то есть признайте Его авторитетом. Остановитесь на своем пути. Остановитесь того, чтобы бежать и доказывать свою правоту. Остановитесь в том, чтобы возвышать себя над другими. Делать все своим путем, своими методами. Забудьте про себя. Вы не пуп земли, в конце концов. Вы не в центре земли. Вы не в центре всего мира. Мир не существует для каждого из нас. Для меня тоже, и для вас тоже. It is not about you. Это освобождающая истина. Признайте Божий авторитет в данной ситуации. Покоритесь Ему. Это первое, о чем здесь говорит. Вот в 7 стихе, о чем говорит здесь Яков. Говорит, признайте Божий авторитет. И он говорит это опять и опять повторяет. Почему? Потому что люди, с которыми он обращается, они уже очень много слышали об этом. Они очень много слышали об этом, но все летит мимо ушей, когда приходит реальная ситуация, они игнорируют Слово, оскорбляют Дух Божий и начинают свои методы включать, начинают свои способности зажигать и начинают по-своему делать. Иаков говорит, покоритесь Богу, признайте Его владычество, признайте, что Он первый, перестаньте доказывать, что вы должны быть первым. Христос говорил это очень просто, говорит, ищите прежде что? Царство Божие. Ищите того, чтобы Бог царствовал. В следующий раз, когда вы будете воевать, подумайте, что вы утверждаете, чье царство вы утверждаете. Какое царство вы ищете? Покоритесь Богу, Яков говорит. Второе, он говорит, покайтесь. Посмотрите, разные слова. Он говорит, приблизьтесь к Богу. Как мы можем приблизиться к Богу? В молитве. Мы можем прийти к Нему в молитве. Мы можем, он говорит, очистите руки ваши. Очистите руки, говорится, о наших внешних делах. Грешники, говорит, исправьте сердца двоедушные, у которых две души, исправьте, перестаньте быть двоедушными. Говорится о внутреннем сердце, о внутреннем состоянии. В 9 стихе он говорит о печали, говорит, сокрушайтесь. Это глубокая горечь, даже депрессия. Депрессия о содеянных грехах, о содеянной жизни, о конфликте. Плачьте, говорит, рыдайтесь. Рыдайте, смех ваш да обратится в радость, вернее, в плач, и радость в печаль. Покайтесь, приблизитесь, очистите, исправьте, печальтесь. И последнее, что он говорит, доверьтесь Богу. 10 стих, он говорит, смиритесь пред Господом и вознесет вас. Он суммирует весь этот текст вот этим одной фразой, он говорит, смиритесь пред Ним. То есть доверьтесь Ему, Он поведет, доверьтесь Ему. Я очень часто, когда читаю о смирении, я вспоминаю тот момент, когда моя дочь подросла немножко. Она, как только начала разговаривать, она всегда любила повторять «я сама». И она до сих пор иногда любит это повторять. Но однажды мы с ней были на такой каменистой, в каменистой местности, и когда я увидел, когда она сделала несколько шагов, и подскользнулась, и падала, и я подхватил ее, она взяла свою руку и положила в мою руку, говорит «папа, веди меня». Это доверие, это активное доверие, активная пассивность. Когда она свою руку вложила в мою руку и говорит, веди меня. Вот о чем здесь говорит Иаков. Он говорит, доверьтесь, смиритесь пред Господом. Он вознесет вас. Я хотел бы, друзья, закончить одной очень важной фразой здесь. Не фразой, а очень важной истиной. С 6 стиха по 10 мы находим несколько благословений смирения. Несколько благословений смирения. Первое из них – это благодать, которую Бог дает. Обратите внимание на 6 стих. Но тем большую дает благодать. У Бога есть больше благодати, чем нам на самом деле нужно. И Бог открывает свои руки для нас, Он открывает свою благодать для нас, чтобы мы ею пользовались. Эту благодать, о которой он здесь говорит, контекст помогает нам увидеть. Благодать состоит в том, чтобы мы смирились, чтобы мы подчинились, чтобы мы печалились о грехах, чтобы мы искали своей этой благодати у Него. В послушании Ему мы обретаем благодать. Дух Божий на самом деле дает нам силу. Это благословение, смирение. Мы будем с вами переживать благодать тогда, когда мы будем подчиняться Богу. Когда в момент конфликта или разгорающейся какой-то ссоры мы на самом деле не будем уповать на свой талант говорить, на свои ораторские способности, не на свою логику, не на свои возможности доказать, не на свою способность аргументировать, а когда мы поручим это дело в руки Божьи. Господь, помоги мне здесь быть смиренным человеком. Помоги мне здесь строить Царство Твое. Друзья, Бог допускает нам конфликты с той целью, чтобы мы учились использовать их для славы Божьей. Для того, чтобы мы учились продолжать строить Его Царство. И первое, Он дает нам силу Духом Божьим. В 6 стихе Он говорит, тем большую дает благодать. Благодать, которая необходима для нас в любой момент, когда нужно это. Евреям 4 глава. Евреям 4 глава, мы читаем о том, что мы имеем Иисуса Христа, первосвященника, которому мы можем приходить в любое время, и в это в любое время мы приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи в нужное время. Чтобы получить благодать в нужное время. Благодать – это не какое-то эйфория или чувство. Благодать – это послушание, понимание Божьего Слова и послушание Ему. Вот о чем здесь говорит апостол Иаков. Первое благословение – это сила, которую мы имеем в благодати Божией. Когда-то Джонатан Эдвардс, он сказал, «Все, что лучше ада, дается нам по благодати». Все, что мы имеем, дается нам по благодати, включая наше спасение и наше освящение. И для того, чтобы жить так, нам нужно довериться Ему. И он говорит, тем больше дает благодать, если мы будем смиряться перед Ним. Второе очень важное благословение и смирение – это сладость общения с Богом. Смотрите, 8 стих написано «приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». Здесь идет речь об обоюдном общении двух сторон. который раньше разделял грех, которых раньше разделяло желание, сладострастное желание жить для себя. Он говорит, когда мы смиряемся и начинаем понимать, что смысл жизни, счастье жизни не в том, чтобы жить для себя, но чтобы жить для Него, начинается общение с Богом. И это общение не просто какое-то, знаете, временное, не только по воскресеньям, по утрам. Это сладкое общение, когда мы начинаем понимать, что Он является властелином, Он является вседержителем, Он ведет в моей жизни, Он понимает меня, Он знает меня, и Он держит меня за руку. Я могу общаться с Ним, иметь это общение с Ним. Сладость общения. Он приблизится к нам. Если мы приблизимся к Нему, придем к Нему за помощью, Он будет приближаться к нам. Здесь идет речь об этом сладком общении. И это результат смирения. Это благословение смирения. Еще одно очень важное благословение. Он говорит, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Таким образом, он призывает нас к тому, чтобы мы стали свободными в сердце. Свобода – это еще одно благодатное явление смирения. Еще одно благословение смирения. Свобода, чистое, свободное сердце является результатом смирения. Когда мы очищаем свое сердце, когда мы смотрим на свои дела, когда мы приносим их к Богу, приносим их к свету, и Он освобождает от тяготы этих дел. И последнее – слава. Слава смирения. Обратите внимание, смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас. Слово «вознесет» означает «Он поднимет вас». Он поднимет вас. И здесь не говорится о том, что у нас в карьере, в нашей рабочей карьере будет промоушен. Не говорится о том, что у нас повысится зарплата. Не говорится о том, что у нас появится работа. На самом деле здесь не говорится ни о чем, о том, что мы можем думать часто. Когда Библия говорит о том, что Он возвысит нас, говорит о том, что Он поставит нас и даст нам силы жить жизнью праведной для Него. Жить жизнью угождения Богу, в чем и есть Его слава и наша слава. Слава смирения не в том, что мы получаем то, что мы просим часто. Слава смирения в том, что Он дает нам силы проходить через самые разные ситуации и трудности в нашей жизни. Итак, апостол Иаков говорит нам об этих всех конфликтах, как о возможности для Бога показать свою славу. Он дает нам силу, Он дает нам сладость, Он дает нам свободу, и Он дает нам славу свою. Он делает нас своими, делает нас желающими людьми прославлять Бога. Вот о чем говорит этот текст. Текст говорит о том, что конфликты, они имеют место в нашем сердце. Я хочу, чтобы вы просто-напросто проверили в следующий раз, были готовы к тому. Если вы еще не имели конфликтов, то, может быть, сегодня вечером или завтра вы непременно их встретите. Помните, конфликты имеют корень в нашей гордости, в нашей зависти, в нашем «я». И как только разгорается конфликт, кто-то из вас должен стать первым, кто смирится. Кто-то должен инициировать. И я призываю вас, мужья, если это в вашей семье, я призываю вас, братья, в первую очередь, будьте инициаторами доброго, будьте инициаторами смирения. Мы также слышали о том, что эти конфликты очень опасны сами по себе. Само явление конфликтов не такое безобидное дело. И нам нужно избегать его разными методами. Нам нужно избегать разных конфликтов, потому что это оскорбляет Дух Святой, это игнорирует Слово Божие, Его авторитет, это обижает Бога, это вызывает Его гнев на нас. Это является дружбой с миром, это является духовным прелюбодеянием. И апостол Иаков заканчивает тем выходом. Решение конфликтов очень простое. Нам нужно всего лишь покориться Богу, раскаяться в том, что мы жили для себя, раскаяться в том, что мы свою гордость и зависть ставили наперед, ставили выше себя, выше всех людей, которые рядом с нами, и просто довериться Господу. Довериться Господу, что Он проведет, и Он все решит намного лучше, чем мы это можем сделать. Я хочу предупредить вас о том, что у нас будут всегда искушения иметь ложные решения для конфликтов. Это могут быть отговорки, такие как «время – самый лучший лекарь», «время все вылечит». Это опасная очень отговорка. Или многие люди осуждают другую сторону и не видят своих бровен. Многие люди пытаются забыть и не вспоминать. Они ведут себя так, как будто ничего не случилось. И они вот эту горечь внутри, они пытаются заглушить чем угодно. Водкой, сексом, работой, чем угодно. Иногда люди решают конфликты своей занятостью, или деятельностью, или активностью. Они слишком заняты, чтобы решать конфликты, в которых они находятся. Или притворство. Они притворяются, как будто ничего не случилось, и ведут себя, как будто все нормально. Или кто-то, может быть, думает, что манипулирование – это решение конфликтов. Знаете, как мы можем манипулировать друг другом? Молчать. Молчать целое утро, молчать полдня, молчать день, два, даже недели. Я слышал о таких. 3 месяца не разговаривали друг с другом. Знаете почему? Потому что туалетная бумага в этом самом висела не так, как жена хотела или так, как муж хотел. Поссорились, 3 месяца не разговаривали. Манипулирование через молчание, действия или безразличие. Или мы, может быть, думаем, что другие должны вмешаться и нам решить проблему. Или, может быть, взваливать вину на других, на обстоятельства, на генетический код, на ДНК, на семью, на церковь, что угодно. Всякая вражда, всякие распри, они имеют одно решение – покориться Богу, покаяться перед Ним и довериться Ему во всем том, что Он дает для нас, во всем том, что Он ведет, как Он ведет и что Он дает для нас в каждом дне. Я хочу, чтобы этот текст еще раз был для вас благословением. Когда вы дома будете еще раз перечитывать, если вдруг вы опять придете к этому тексту, или завтра вы будете, возможно, не читать его, но будете, я хотел, чтобы вы жили этим текстом, друзья, чтобы этот текст был благословением для вас. Любой конфликт, он имеет очень опасный корень, он очень является опасным явлением, но у него есть решение. И Бог хочет, чтобы мы постоянно покорялись Ему, чтобы мы каялись перед Ним и доверялись во всем.